Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладяева по-прежнему у микрофона. Напоминаю, телефон для ваших звонков, для ваших вопросов. +7 495 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Мы продолжаем обсуждение самых актуальных, важных новостей к этой минуте. Средний показатель продовольственных цен, вот что сообщается, продолжает снижаться 10-й месяц подряд. В текущем месяце он опустился еще на 0,8% за счет снижения стоимости растительного масла, молочной продукции и сахара. И при этом цены на зерновые мясо остаются примерно на одном и том же уровне. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Доктор экономических наук и аналитик аграрного рынка Леонид Холод со мной на связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна, здравствуйте.
Вот если посмотреть это сообщение подробнее, там на самом деле цифр очень много, да, и в процентном соотношении, и не только. А многие, я не буду их зачитывать, потому что многие послушают, не поймут. Мне кажется, потому что будет, знаете, какой самый главный вопрос. А как это так? Мы говорим про кризис в Европе в том числе, да, мы говорим про то, что и в Европе, и в США растут цены на продукты. Мы знаем, что и в России на прилавках происходит. А вот тут, согласно некому отчету ООН, все прекрасно. 10-й месяц подряд снижаются цены на продовольствие. Вот что вы скажете по этому поводу, Леонид Иванович?
Ну, все же познается сравнение. Дело все в том, что прошлый год он был такой и психологически, и фактологически похож на идеальный шторм. Там же, вот, если вы помните, то валом просто шли негативные новости. То плохая посевная осенняя в Китае, то плохая посевная уже весенняя в Европе, в Америке, в Индии, в Юго-Восточной Азии, там по разным культурам. Потом задержки с исполнением Украиной контрактов, а там очень много было фуража. Потом неопределенные перспективы экспорта из России в связи с санкциями вторичными в том числе и так далее. И вот если обратить внимание, то как раз около 10 месяцев тому назад, после бурного роста цен, потому что цены довольно-таки быстро росли на неопределенности, после уже начала реализации зерновой сделки, цены стабилизировались, и более-менее началась торговля и российским зерном, украинским зерном, и вот эффект. Это хорошая новость для стран, импортирующих продовольствие.
А помимо зерновой сделки, были еще какие-то факторы, которые повлияли на эту статистику или нет?
Ну, конечно, это то, что мало-помалу, но тем не менее идет нормально, может быть, и не так, как хотелось бы, зерновой экспорт из России, а Россия номер один в поставках мягкой пшеницы третьего класса. Это базовая пшеница, она и фуражная, и продовольственная. Потом все панические предсказания по поводу перспектив урожаев в различных странах мира, а там вот я перечислял почти весь мир, все северное полушарие было каким-то невзгодом, пострадало от каких-то там природных катаклизмов и так далее. Оказалось не так страшно на де-факто, как предсказывали. Ну вот комплекс факторов.
Леонид Иванович, давайте расскажем нашим слушателям, как проходит сбор вот этой информации. Ну, есть некий перечень, я так понимаю, основных продуктов. Смотрят их стоимость каждый месяц и высчитывают как раз-таки именно этот средний показатель. То есть, если сахар действительно подешевел, а, ну, какой-то другой, да, там мясо, допустим, подорожало, в среднем получается, что как будто бы в общей сложности мы отдали меньше денег за продукт, они стали меньше стоить. Я правильно понимаю эту схему?
В целом мире. Ну, во-первых, они берут в ООН страновую информацию, то есть по какому-то перечню стран, я думаю, там стран 150. Во-вторых, это цены международных рынков, там, где реализуется вот продукция в свободном обращении в мире, которая находится. Вот, это все усредняется, и да, действительно, в среднем мире, если сахар, говорят, они дешевеют, значит, средний человек из 8 миллиардов меньше платит за сахар. Но это не означает, что в какой-то конкретной стране цена может упасть еще больше или вырасти.
Угу. Но это получается только, знаете, разница будет сильно ощущаться, если ты покупаешь только сахар, но не покупаешь мясо. Да, ты будешь понимать, что действительно стал меньше платить в магазине и меньше отдавать денег.
Ну да, тем более я хочу еще подчеркнуть, что помимо вот страновой различной динамики, тут же ведь фактом остается то, что мы говорим о суперкрупнооптовых ценах. Uh-huh. То есть это цены международного рынка, там, где исчисляются там сотнями тонн и тысячами тонн. А розница, с которой сталкиваются люди ежедневно, и вот суперопт – это разные вещи.
Вот как раз-таки слушатель, прошу прощения, что перебила его, да, мы заодно, я думаю, здесь параллельно ответим на такой вопрос, задают нам. Цены мировые снижаются, хорошо, экспортеры рады, а на простых гражданах это скажется или нет? Или бизнес будет окупать свои потери, не сбавляя или там добавляя, да, не изменяя цену?
В каждой стране это может быть по-разному, потому что политики в каждой стране отличаются, но как тенденция к понижению цен, вот падение мировых цен, это так, это действительно она таковой является.
А в России как оно обычно происходит?
Ну, в России своя ценовая система и своя ценовая динамика, то есть, конечно, это зависит от урожая, от состояния инфраструктуры и так далее и тому подобное. В целом, если хороший урожай, конечно, это так или иначе означает тенденцию к понижению цены в рознице, но через какие-то там этапы определенные и не быстро. То есть если мировая цена, например, даже мировая цена опускается на какой-то продукт, от которого мы, например, зависим, ну, я не знаю, там какие-нибудь экзотические фрукты, овощи, то это приедет к нам удешевлением, просто не так быстро.
А давайте еще с вами порассуждаем, насколько все-таки правда по кошельку россиян это бьет. Потому что нам сейчас, ну, скажут тоже, ну, в мире там, да, действительно, и обстановка разная, государства по-разному реагируют, разные меры поддержки или не поддержки здесь, да, принимаются, и бизнес по-разному реагирует. Вот если мы сравним, ну, 22-й год, как оно было, да, как оно сейчас, и мы заодно, может быть, какой-то прогноз потом дадим, насколько больше люди стали отдавать денег в магазине, покупают тот же набор продуктов?
Ну, тут я видел совершенно различные цифры вот в печати, в открытой, во всяком случае. Кто-то говорит 13%, кто-то говорит 20%. В конечном счете, по различным продуктам это разная величина может быть удорожания, в зависимости от того, насколько на них спрос эластичен или не эластичен. Но если у вас есть инфляция, она в Российской Федерации есть, и официально она объявлена, то это означает, что продукты будут дорожать, причем продукты будут дорожать быстрее, чем общие цифры инфляции по обычным самым экономическим законам эластичности. Вот. А мировые цены к этому имеют отношение просто. Если действительно в мире молоко подорожало или подешевело, Российская Федерация энное количество молочного сырья, что потом превращается в молоко, обычно это сухое молоко, покупает на международном рынке, это означает минимум торможения вот молочной инфляции. Если у нас есть своя внутренняя инфляция, если инфляции нет, то подешевление.
Угу. А на качестве продуктов это как-то отражается или нет?
На качестве, ну...
Вряд ли.
Нет, ну, вряд ли. Ну, нет, это, конечно, отражается, но через очень много-много-много факторов.
Uh-huh. Ну, то есть так сразу нельзя. Я просто сейчас еще подумала, что, опять же, ну, допустим, люди видят некий, да, товар, который они постоянно покупали, сильно подорожал, и, естественно, могут начать выбирать из той же категории, но товар уже подешевле, да, если там что-то будет более доступно.
Ну, вот... В любой стране свои там моменты и свои особенности. Если у нас, например, доходы населения растут медленнее, чем инфляция, то, конечно, народ будет приобретать товары более дешевые. Более дешевые, значит, соответственно, там чего-то в них не положат. Ну, они, нельзя сказать, что они некачественные, что они несъедобные. Они будут съедобные, но менее питательные, там, менее чего-нибудь хорошо упакованные. То есть на качестве будет отражаться не мировая динамика цен, и, собственно, не чистая динамика цен самой Российской Федерации, столько, сколько соотношение между платежеспособным спросом, то есть нашими с вами возможностями покупать или не покупать товар, и стоимостью товара.
Ну, на упаковке еще экономят. Мне кажется, многие, да, сталкивались с тем, там, особенно белый цвет, это его касается, когда видим, что картон, ну, до этого было, там, не знаю, молоко в белой упаковке было, а теперь это что-то серо-непонятное. То есть это вот тоже такой пример экономии.
Да, могут экономить на упаковке, могут экономить на ингредиентах. Хорошо бы, чтобы экономили без нарушения технологий.
Это правда, это правда. А рост зарплаты реальный, если мы поговорим, вы замечали за последнее время? Как вы оцениваете в соотношении, опять же, с инфляцией?
Ну, в целом, если посмотреть вот официальную статистику, то зарплаты инфляцию не опережают. Даже не то, что зарплаты, а платежеспособный спрос. То есть это общее совокупное количество денег, которые могут быть отправлены вот в продовольственный магазин. То есть не опережают пока, продовольственная инфляция опережает.
Угу. И спрос остается?
спрос, но если денег в кармане у населения меньше, то на продовольствие, особенно на продовольствие самое вот в первой необходимости, спрос примерно будет стабильным. Он будет уменьшаться на товары более дорогие, не первой необходимости, там на одежду в том числе, там на всякие электротовары и так далее, но на продовольственные товары первой необходимости он будет стабильным. Кстати говоря, это и есть главный момент вот в понятии эластичности спроса. То есть есть группа товаров, которые будут в спросе независимо от цены.
Ну, а потому что товаров, кушать все хотят, меньше. Правильно, ну,
конечно,
Леонид Иванович?
Конечно. Есть такой показатель, который как раз характеризует как бы хорошее самочувствие общества или не очень, это доля продовольственных расходов в общем вот в кармане, в семейном бюджете.
Мы можем с вами перечислить продукты, которые в ближайшем будущем, ну, допустим, в феврале или в марте будут, мы уже знаем и понимаем, что, скорее всего, будет так, дешеветь или, наоборот, дорожать? Вот как-то подготовить наших слушателей мы можем к этому?
Ну, я думаю, что это прежде всего продукты, которые подорожали уже достаточно быстро и сильно до того. Там происходит корректировка.
Это мы про какие продукты сейчас?
Это имеется в виду бакалея. Она сильно дорожала. Там, допустим, крупы, допустим, тот же самый сахар, он может дорожать, он может дешеветь, но я, скорее всего, думаю, что он будет не дешеветь, он будет просто в цене расти медленнее, чем инфляционный вот общий темп. А что касается молока, я думаю, там цена будет не сильно меняться, хлеба не сильно меняться, но, опять-таки, если инфляцию не выключили пока, рост цен неизбежен.
А мясо, как думаете, что с ним будет?
С мясом ситуация такая, там ведь мясо у нас разное бывает, понимаете, есть мясо дорогое.
Ну, понятно, говядина, индейка, курица, разная ценовая категория.
Вот, на курицу будет цена расти, почему? Потому что на нее переключается спрос с более дорогих сортов мяса, там баранины, говядины, индейки, утки и так далее. Вот, поэтому на мясо дорогое цена вряд ли будет расти, она и так уже выросла. Оно уже и так, в общем, не сильно приобретается нашим любимым населением. А на дешевые сорта цена может расти.
Вот интересный момент я отметила, да, когда вы говорили про сахар и про молоко, про молочную продукцию, что если там рост будет, он будет незаметен, а при этом ведь ООН, с чего мы начали, они говорили о том, что это те продукты, которые наоборот дешевеют. То есть вот мы уже с вами как-то нашли, может быть, несостыковку в реальной жизни, да, статистика, вот она реальная жизнь или, ну, конкретное государство, конкретная ситуация в стране, правильно?
Ну, он констатировал очень простой факт. Дело все в том, что вот как раз та самая зерновая сделка означала открытие потока фуражного зерна. Украинцы огромное количество кукурузы и ячменя поставляли фуражного на мировой рынок. Это как раз то, что используется в том числе в молочном животноводстве. И там-то как раз блокировка вот этих запасов, которые на Украине скопились, там до 25 миллионов тонн говорили, она создавала серьезную неопределенность на рынке фуражного зерна. Определенность возникла, значит, соответственно, успокоились покупатели, продавцы, потребители, и цена пошла вниз. А что касается нашего рынка, то здесь у нас ситуация своя, со своей инфляцией. Правда, конечно, она так или иначе зависит от тех объемов, которые мы покупаем извне. Такие объемы есть. Значит, они, если будут дешеветь, они будут тормозить рост цен на молоко.
Ну, давайте с вами подождем, вместе будем наблюдать и будем это видеть, в том числе, как отражается на наших с вами кошельках или нет. Леонид Иванович, благодарю за беседу. Доктор экономических наук и аналитик аграрного рынка Леонид Холод был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Двигаемся дальше.